Шри Сиддханта Шикхамани, написанное Шри Шива Йоги Шивачарьи.
Духовные наставления, обучение, шикша состоят в слиянии знаний учителя и ученика. Эти наставления вдохновляют йогина. Единство этих двоих, наставлений и знания, называют обретением высшего блаженства через духовные наставления. Шикша Пададака.
Существует понятие шикша и дикша. Шикша – это устное руководство, дикша – это инициация. Соответственно, шикша-гуру – тот, кто дает устное наставление, дикша-гуру – тот, кто инициирует. Бывает, ученик получает шикшу от разных учителей, но дикша-гуру у него один. Бывает, дикша-гуру и шикша-гуру одно и то же. Это называют коренной гуру. Но обычно коренной гуру – прежде всего тот, кто пробуждает ученика. А формально это выражается в дикше. Например, вы можете получить шикшу от старших монахов, а дикшу от гуру. Гуру-йога – это принцип смешивания сознание ученика с природой ума-гуру. Гуру-йога построена на древнем принципе. То, о чем ты думаешь, тем ты и становишься. То, чему ты поклоняешься, тем ты и становишься. Те черты ты приобретаешь. И вот если ученик правильно имеет воззрение, находится в самая и обучен правильно гуру-йоге, то он настраивается на природу ума-гуру. Не на саму личность, не на ум гуру, а на природу ума, которая пустотна, недвойственна, подобна бесконечному пространству. И тогда такая настройка естественным образом инициирует пробуждение в нем внутреннего светоносного пространства. Это очень простой, очень древний метод. Сколько есть харма, столько этому методу. Пробуждение ученика. Часто такое пробуждение может миновать даже интеллект, изучение сутр, ритуалов и прочие вещи. И особенно этот метод практикуется в анутара-тантре, потому что он, можно сказать, один из самых коренных в анутара-тантре. Потому что обнаружение своей истинной природы – это не создание чего-либо, не теории, не философии, не ритуалы. И вот если ученик обучен правильной гуру-йоге, как рассматривать принцип гуру, то он может получать такое благословение. И это называется смешивание принципа сознания гуру и принципа сознания ученика. В процессе такого смешивания, пробуждения, фальшивые, такие лишние, так сказать, части эго ученика растворяются. Привязанности, отождествления, светские концепции, клеши и прочее. Если есть вера и преданность, то когда они всплывают, как мутная пена в момент духовной садханы, они естественно растворяются. А дух самай указывает, как правильно следовать этому процессу. К сожалению, доктрина гуру-йоги на Западе еще неизвестна, не изучена, не понятна. Она вызывает множество различных некомпетентных обсуждений. Это вызвано тем, что духовные искатели Запада искренне не понимают, для чего нужен принцип гуру-йоги. То есть им кажется, что принцип гуру – это некое ограничение, или что между ними и Богом есть какой-то посредник или начальник, и как бы свободолюбивый, гордый европейский дух, полный просветительских знания эпохи просвещения Вольтера, Дидро, Монтескье и всех великих гуманистов 17-18 века Европы, Франции, Англии, он бунтует против этого. Но бунтует он против химер собственного разума, сам не понимая против чего. Гуру-йога ведь, она для мудрости, для пользы самого ученика, в ней не нуждается гуру. Ну, самодостаточная личность, он не желает ни над кем начальствовать, не желает ни над кем доминировать, влиять. Давно уже все эти игры оставил. То есть это система воспитания ученика, предназначенная для счастья и пробуждения самого же ученика. Ни для чего больше. Это не есть система религиозного института, религиозного доминирования, как это присуще западным там, христианским, мистическим организациям, организованными религиями или конфессиями. Это система тренировки в пробуждении и ничего более. Но она должна быть понята. Если она понята, она несет великую пользу. Если она не понята, то она, конечно, не принесет никакой великой пользы, кроме ментальных спекуляций на эту тему. И многие духовные искатели, пытающиеся следовать пути Адвайты, вот на этом принципе они спотыкаются. То есть они либо принимают его и прогрессируют, становятся сильными садху, либо это становится барьером, который они не могут пройти. И в данном случае гуру, духовный учитель, является связующим звеном, как бы подключением к определенной линии передачи. То есть он же не замыкает на себя, на свою личность, хотя он сам уже давно не личность. Тем не менее, даже в относительном смысле он подключает ученика к определенной силовой линии ситхов, святых, линии передач и избранному божеству. Это тоже очень важно даже на относительном измерении. Кроме того, что идет объединение с природой ума мастера, в более высоком воззрении, даже на относительном уровне, происходит установление связи с тем, что называют древоприбежище. Это тоже очень важный аспект, потому что древоприбежище – это такой мистический канал благословения, на который ты всегда можешь опереться, призвать в духовной жизни. Это как твои божества, ангелы-хранители, с которыми ты устанавливаешь дружественную связь, которые постепенно начинают оберегать тебя, благословлять, защищать, внутренне направлять и становятся твоими собственными, внутренними, встроенными духовными энергиями и силами. Это другой важный аспект. До тех пор, пока вот такой передачи через гуру нет, божества, они как бы не проявлены из пустоты, они не видны ученику, не востребованы и непонятны, потому что мостик, канал связи отсутствует. Таким образом, каждый ученик, в свою очередь, становится новым звеном между божественными энергиями, святыми и этим миром. И он уже может устанавливать, быть таким звеном по отношению к другим, новым людям. Вот так воспроизводится линия передачи, парампара цепь ученической преемственности передается из столетия в столетие.
Когда гуру силой логических рассуждений пахтал океан священных писаний, оттуда появился нектар духовного осознания, который получили просветленные йогины. Мудрец видит в ночи освобождения в высшем небе лунный, в ночи освобождения в высшем небе лунный свет высшего блаженства, льющийся из луны знания. Когда увидено, пережито, то высшее блаженство, не зависящее от места и времени, не остается больше ничего, что следовало бы увидеть, услышать или познать. У того, кто насладился блаженством атмана, откуда взяться желанию удовольствий, связанных с объектами восприятия?
По мере очищения ума и чувств йогина в нем пробуждается ананда. Мы говорили об этом не раз. И ананда лишается привязки к конкретному месту и конкретному времени. То есть она экстерриториальна. И вот признаки единого вкуса. В любом месте ты счастлив, в любое время ты счастлив, в любой одежде ты счастлив, любая еда ты счастлив, в любой одежде ты счастлив, в любом статусе ты счастлив. Поскольку твое блаженство не имеет жесткой привязки к конкретным предметам, географии, именам и формам. Это значит, ум достаточно очищен, чтобы воспринимать атман. Атман дает счастье, и сознание, ум может пребывать в атмане, невзирая на внешнее восприятие. Вот пребывание в атмане, невзирая на внешнее восприятие, называется атмаништха или брахмаништха. И считается, что если гуру является шротрия, знающим писание, шрути и брахмаништха, установленным брахмане, он передает также ученику, чтобы тот со временем тоже стал таким устойчивым брахманом, брахмаништха. И сначала ученик становится устойчивым в поддержании некой внимательности, некой полноты осознанности, полноты внимания. Это еще не брахмаништха. И постепенно его двойственные представления растворяются, клеши усмиряются. Он учится самоосвобождению. Это тоже еще не брахмаништха, но он уже имеет некий вкус и некое быстротечное самадхи, чтобы распознавать истину от неистины на своем уровне. Постепенно у него растет способность самоотдачи, полагания на прибежище и самоотдачи Бога Абсолюта. По мере усиления самоотдачи в нем начинает светить свет Абсолюта. Это проявляется и в форме джняны, в форме вивеки и в форме преданности, шаранагати, чистой преданности, чистой самоотдачи. Джняна позволяет ему толковать Писание безошибочно, вычленяя их суть. Джняна позволяет ему освобождать все явления, обнажая осознанность. Вивека позволяет не путать истинные переживания от неистинных. Шаранагати одним махом устраняет множество измышлений и сомнений, все растворяя в Боге простым актом самоотдачи. И вот когда у ученика обретаются эти качества, он близок к тому, чтобы установиться, стать брахмаништха. Он по-настоящему становится душой близкой, по крайней мере, к пробуждению.
Как может тот, кто насладился священной водой Ганги, жаждать воды из колодца? Великий йогин погрузился в океан счастья, не имеющий волн. Где же границы этого океана? Ум йогина, как ночной лотос, чистый и прекрасный, расцвел от света луны, милости учителя. Откуда же взяться заблуждению у йогина? Так заканчивается стхала, обретение высшего блаженства через наставление. Стхала — обретение высшего блаженства через знание. То счастливое знание, драгоценность духовного единства, считается учителем знания, джняна-гуру. Слияние познания и блаженства называют обретением высшего блаженства через знание. Идеально чистая луна знания, свободная от демона Раху, неведение, светит великим сиянием высшего блаженства в небе сердца Шива-йогина. Полная луна знания, не скрытая за облаками неведения, сверкает, глядя на прилив волн вод океана счастья. Когда восходит луна знания Шивы, тогда йогины, избавившиеся от груза тьмы неведения, видят высшую цель — счастье.
Вот в тантрийских текстах очень красиво, очень поэтично описывается духовное пробуждение. Вот знание связывается с луной, с восходом луны. Недаром у нас есть целое учение, посвященное 16 калам. Это 16 стадий восхождения этой мистической луны. Эта луна Шивы, как известно, Шива — это тот, кто носит луну в качестве своего украшения. То есть что означает? То есть осознавание является атрибутом его. И вот в духовном искателе эта луна знания, описанная здесь так красиво, восходит в соответствии со 16 стадиями. Мало, редко вы услышите, прочитаете об этих 16 стадиях применительно к созерцанию, применительно там, к астрономии, каким-то философским терминам. Они есть, они упоминаются. В Мокшадхарме они упоминаются. Только Видьяранья упоминает об этих 16 калах. Именно применительно к учению Адвайты, применительно к пробуждению. И мы должны понять, как именно. Но вот здесь, в других текстах, постоянно говорится о восходящем луне знания, о знании как о луне, которая восходит. И почему луна, а почему не солнце? Ведь солнце как бы больше и важнее луны. Солнце, можно сказать так, что это брахма-джняна или адисахаджа, изначальное, сам вид, изначальное осознавание, которое всегда есть. А вот луна, это как бы уже наше собственное осознание, которое еще может взойти, может не взойти, которое должно развиться, которое в нас должно пробудиться.
Когда заканчивается ночь иллюзий и свет солнца осознания, святой прекращает все действия и засыпает. Это удивительно. Когда Шива-йогин рассекает безначальное неведение, начинает светить высшее блаженство, сотворенное без участия мира, пяти элементов земли, воды и далее. Откуда же взяться мыслям о мире у людей-йогинов, чей ум растворился в запредельном сиянии Шивы и глубиной и глубинной сути, чистой и вечно счастливой? Что Брахма, что Вишну, что Рудра, что Солнце, разве можно сравнить их блаженство со счастьем Шива-йогина, который непосредственно ощутил свет высшего блаженства? Великий Святой, непосредственно ощутивший высшее блаженство, считает Брахму, Вишну и других богов лишь отдельными каплями счастья. Мирские люди страстно жаждут объектов восприятия, дающих лишь часть того великого блаженства. Так разве найдется человек, который не хотел бы обрести все то неизмеримое высшее счастье? Для йогина, чье тело — высшая сущность, все действия видятся воображаемыми, как иллюзия змеи видится в веревке. Поэтому такое состояние йогина называют прекращением действий. Действия мудрецов не становятся причиной перерождения. Так, зерна, обожженные в огне, не могут дать ростки. Для йогина, избавившегося от эго ахамкары, что толку от совершенных действий, как могут перемены в отражении луны повлиять на саму луну?
Обычно действие несет мотивацию, оно преследует цель, в нем есть целеполагание. Оно производит результат в материальном мире. Есть удовольствие от этого результата, есть желание пользоваться результатом, присвоить единолично это действие. То есть, и еще есть изменение ума в результате действия. Под результатом действия ум изменяется. То есть каждое действие производит в окружающем пространстве, в тонком теле определенные вибрации, резонанс. И этот резонанс, он ни для кого не проходит даром, ничто не проходит бесследно. Такой резонанс — это кармическая реакция, она называется карма-бхава. И в зависимости от того, какая суммарная мотивация, суммарное намерение было за этим действием, результатом действия является либо папа, грех, либо пунья, добро, заслуга, добродетель, либо они уравновешивают друг друга и нейтральны. Но в случае с джняни, с шива-йогинами, со святыми совсем не так. Мотивация у него отсутствует, потому что он пребывает не джняни, не действует спонтанно. Лично нет мотивации, он проводник божественной воли. Привязанность к плодам и результатам отсутствует, желание ими пользоваться тоже отсутствует. Чувство делателя, картритва будхи отсутствует. Изменение ума в процессе действия не происходит. В результате этого ум такого йогина не изменяется, карма-бхала тоже не накапливается. Пунья, папа, нулевой баланс грехов и заслуг. Как было действие, так и после действия все равно. Это значит, что такой святой стал чистым упадхи, чистым проводником, чистым каналом божественного. Все, это не он действует. У него нулевой баланс, пунья и папа. Значит, Бог через него что-то сделал, божественная воля сыграла какую-то лилу, а святой он как бы тут ни при чем. Он сдал в аренду просто свое тело. Он позволяет этой воле действовать. Он не мешает просто ей. А к нему никаких нет кармических щитов. Он Упадхи. И вот Упадхи – это как сосуд для Божественного. И вот каждый святой, каждый джняни, он Упадхи Брахмана, Упадхи Абсолюта. Упадхи часто сравнивают такой пример. Есть бутылка, есть вода, налитая в бутылку. Бутылка может быть цветная, и когда вода заливается, кажется, что вода принимает форму бутылки, и она окрашивается цветом бутылки. Но сама вода, она ведь не принимает никакой формы, изначально не меняется, и она краску тоже не приливает. Но кажется, будто бутылка изменяет признаки воды. И вот Упадхи – это то ограничение, которое накладывает кажущиеся, производит кажущиеся изменения в том, что она в себе содержит. Это называется Упадхи. Таким же образом, тело святого – это Упадхи, а Брахман играет роль воды. Тело производит кажущиеся изменения в Брахмане. Оно видится как человек, оно видится как Пракрити, видится как Майя. Но это только Упадхи на самом деле. Есть то, что производит настоящие изменения, это уже называют не Упадхи, это называют Паринама. А вот тело такого пробужденного йогина – это Упадхи Абсолюта. Оно производит только кажущиеся изменения. На самом деле святой не делатель, не действует. И Брахман в нем не окрашивается. Вот Брахман играет через него. Потому что его внутренняя пустота позволяет Брахману это делать.
На фоне облаков кажется, что Луна движется. Так же верно и в отношении Атмана. Из-за его связи с телом кажется, что Атман совершает действия. Просветленный йогин не пятнается плодами поступков, даже если вовлечен в деятельность.
Какой можно еще привести пример? Например, светит солнце. Свет солнца падает на солнечную батарею. Солнечная батарея приводит в действие там, паровой котел, холодильник, если мощная, вентилятор. И кто-то может подумать, ну конечно, это работает солнечная энергия, это работает солнце. Но солнце, оно даже не знает там, про землю, про людей. Оно просто светит. У него даже никаких представлений. Просто это его природа. Оно пребывает в своей локе, в своей пхаве. И оно даже не думало работать там, ради человеческих прихотей. Но так видится, будто солнце делает это, будто солнце работает. И видится это благодаря Упадхи, благодаря приложенным янтрам, устройствам, вентилятору, холодильнику, паровой машине. Но на самом деле солнце ничего не делает. То же самое и с Брахманом Абсолютом в телах всех живых существ. Вот тела живых существ – это такие тоже девайсы, такие янтры, генераторы, которые проявляют энергию Абсолюта. Но сам Абсолют ничего не делает.
Он действует как язык, который пробует топленое масло и другую еду, но никогда не морается едой. Какие бы действия ни был вовлечен йогин, утративший связь с внешними атрибутами, все эти действия – лишь видимость. Действия йогина не приносят плодов и растворяются в нем же.
Так и мы должны действовать в естественном созерцании в соответствии с Деша Калапатра. Место, время, обстоятельства. Без привязанности и чувства делателя.
Идущий, стоящий или же спящий, никто не может оставаться в бездействии. Активность в самой природе воплощенных существ, но действия мудрецов не приносят плодов.
Почему мы не можем отказаться от действия? Потому что если мы откажемся от действия, мы пройдем против риты, против космической природы. Потому что, как Васиштха сказал, не действует только трупа в этом мире. Потому что свойство действовать – это сущность Пракрити. Вся Вселенная состоит из Пракрити. Энергия движется, мысли движутся в сознании, кровь движется по жилах, прана движется по каналам, дыхание движется в легких. В этом мире все построено на движении. В теле есть сатварна, есть и раджас, и тамас. Если мы просто откажемся от действия, то нам нужно только пребывать в трансцендентном сознании. Мы не можем действовать, эволюционировать в относительном, в прокрите, в материальной энергии. А между тем вся наша жизнь и энергия сосредоточена в материальной энергии, в прокрите. Значит, мы не должны пресекать действия, мы не должны взращивать философию полного отказа от действия. Это возможно, да. Для этого есть ретриты, для этого есть махашанти, самадхи. Но это неправильно делать в течение всей жизни, всего времени полностью. Но с другой стороны, мы не можем и подвергаться действию. Мы не можем просто так действовать, накапливая карму, создавая бездумные кармапхалы. Это значит, мы должны научиться искусству осознанного действия в самоотдаче. Это идеал жизни.
Для того, кто чувствует совершенное, великое блаженство своего чистого сознания, нет суеты и действий, дающих плоды в виде различного опыта. Так заканчивается стхала прекращения действий.